Привет, Вася.
Привет, Дима.
Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы рассказываем о технологиях жизни, путешествиях, о разных интересных вещах, которые мы изучаем.
Технологии шагают семимильными шагами, а мы пытаемся поспевать за ними и их обозревать.
Тут недавно была нашумевшая тема, что, например, Google выпустил свою новую версию, и там тут же выяснилось, что она совершенно не может говорить там о каких-то вещах, рисовать картинки людей там исторически правильно. То есть она очень, это такой термин woke же, это, да? Вот она, вся система очень политически корректная, и они там не могли не рисовать те там основателей Америки, не королевскую семью из Англии, то есть там средневековых принцев. То есть если ты просишь нарисовать какого-нибудь там старого немецкого принца, она тебе нарисует набор индейцев, каких-то черных женщин.
Давай скажем тем, кто еще не в курсе, что такое woke. Кстати, слово по-русски пишется woke, V-O-U-K. На Википедии есть про это статья. Это прошедшее время от глагола «проснуться». Политический термин, происходящий из афроамериканского английского, то бишь неправильного английского, не британского, скажем так, который в школе учат, но это типа клевое слово, такое рэперское, типа, которое стало символом политического движения. То есть, например, проснитесь, вас угнетают. И особенно оно обращается к меньшинствам любой там социальной, расовой или половой принадлежности. И еще можно сказать волкизм. И, в общем, это движение проникло во все структуры, и это был только вопрос времени, что оно, найдет свое воплощение в технологиях, в частности, в искусственном интеллекте. Где еще не проявится? Да? Потому что если компания Google, Alphabet и Meta и многие другие отбирают людей на основе, насколько они солидарны с волкизмом, и также тех, кто не успел на этой волне быть отобран, проводят семинары всякие в онлайне и лично с людьми, которые там, родились в несправедливости, но потом протестовали и добились справедливости. И что нам нужно нам всем быть добрее друг к другу, что, в принципе, неплохая идея, согласишься? В общем-то, что нужно быть терпимее, добрее, понятнее. Но если ручку повернуть, там, не с 1 до 10, а там сразу там до 20, то есть в красную зону, да, то есть любое движение превратится в абсурдное. Вот мы сейчас имеем дело с таким волк-движением, которое находится в режиме, в состоянии абсурда.
Это большая тема, на самом деле, политическая. Я не очень хотел в политику удаляться, потому что это острая тема, по большому счету, многие считают, что это какой-нибудь там неомарксизм, да, скажем так. Я это проще называю Дон Кихотчина. Да? Книжка Дон Кихот Серванса среднего века написана, и там была идея, что Дон Кихот, такой благородный рыцарь, хотел помочь всем несчастным. Его попытки помочь приводили только к тому, что эти несчастные его ненавидели, потому что он не очень помогал. Это по большому счету, это все продолжение этих всех вещей, но так или иначе, во всех этих компаниях технологически успешных, таких как Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, у них у всех огромные прибыли, то есть у них и сотрудники получают огромные деньги, и у них такая совесть их мучает, что они такие все успешные, а в мире так много не очень успешных людей, и они у нас есть такие средства мощные, мы там разобрались, как устроен мир, давайте мы всех сейчас научим, как это делать. Это называется проклятие умных людей, которое состоит в том, что когда ты очень умный, тебе кажется, ты так все много чего хорошо понимаешь, тебе кажется, дайте мне контроль, и как только я получу этот контроль, я этот мир могу починить, и он будет намного лучше. Это, конечно, как показывает практика, обычно приводит к большим бедам, но в данном случае Google они решили, что нельзя показывать то, что люди просят, то есть средний человек, который пользуется их, они переименовали, у них раньше BART назывался, теперь Gemini, что средний пользователь Gemini, он не в состоянии сам решить, как если он просит нарисовать какого-то человека, или картинку, неважно, или текст какой-то ему сочинить, он сам не в состоянии делать адекватное решение, они за них должны принять правильное решение и решить, что...
Чтобы нам было проще представить это, мы это еще увидели в голливудских фильмах, начиная, наверное, с 70-х годов, конкретно это стало более выражено в 80-х, наверное, 90-х, и продолжается так, когда полицейских два было всегда, один черный, другой белый, какая-то такая искусственная смесь была, расовая, то есть уже было не камильфо, делать фильмы только с одними белыми людьми, нужно было и там черных актеров. И я не знаю, была ли там цель у них справедливости показать, или просто чтобы ходило в кино больше людей, не знаю, какие там были у кинематографистов цели, но это было замечено, да, и мы как бы в Союзе там и потом впоследствии в лихие 90-е над этим как-то иронизировали, что ли, что у них такая вот есть необходимость у американцев. Но это, в принципе, правильное движение, потому что включение всех представителей общества, оно важно. В России это тоже большая проблема. Многие люди не включены, расовые и культурные частники большого состава, например, России. Ну и в каждой стране, в принципе, есть большинство, которое считает, что оно главное, в принципе, все остальные не так уж важны. Нет по-плохому, как бы сказать, это просто так получается, да, что вот становятся люди как бы участниками, а также жертвами какого-то общего такого подавляющего движения, которое не учитывает интересы меньшинств. Но когда систематизируется в обратную сторону, вот мы получаем такое, потому что если Google и все остальные компании, похожие на них, американские, мощные такие гиганты, если они вращаются во всем этом, вот ты думаешь, они вот этот Джемина или Барт, они специально так натренировали, или он сам натренировался так, потому что контент такой?
Не, они специально натренировали, там разные люди какие-то эксперименты проводили, то есть там у них есть какой-то, видимо, словарь запрещенных терминов и словарь, как, ну, то есть там есть конкретные инструкции, которые Gemini должен делать или не делать. Там, то есть, вот как бы есть органическая модель, то, что он как бы научился, питав в интернет, и ты прав, на самом деле, в интернете в самом много всего, и как бы там, ну, там много всего и хорошего, и плохого. Вот, и проблема же была еще давно, что когда там начали экспериментировать с всякими алгоритмами, ну, там, предположим, в банковской сфере, давайте решим, оптимизируем, как правильно выдавать, кому можно выдавать кредит на новый дом, а кому нет. Ну, и там, знаешь, алгоритмы очень быстро приходят, а давайте давать кредиты белым образованным семьям, которые там с хорошими работами, а всем остальным не будем давать, потому что там вероятность, что этот кредит не вернут, гораздо выше. И это очень, ну, как бы коррелирует. Хотя там на самом деле нюансы, потому что если взять там не по цвету кожи, а, например, по стране, где выросли, взять, например, выходцев из Нигерии. Ну, понятно, кожа у них очень темная, но вот выросли они, родились они в Нигерии, приехали вот в Америку. Вот у этой средней нигерийской семьи в Америке, у них средняя зарплата выше, чем у средней белой семьи в Америке, которая родилась, все выросло. То есть, нельзя так сравнивать. И там, понятное дело, что они намного лучше зарабатывают, чем там другие выходцы из других стран из Африки, или там те, которые, не знаю, как рабы их привезли там давным-давно, или там смешались. То есть, очень много там нюансов. И, как мы уже обсуждали, там тема, вот, как многие говорят, ну, например, в Норвегии лучше система как бы здравоохранения, или в Финляндии лучше образование. Да, вот в Финляндии лучше образование. И если посмотреть, средний финский школьник, он лучше обучился там к 10 классу, там, ну, не знаю, к 15 годам, чем средний американский школьник. Но если ты возьмешь финских иммигрантов, школьников, которые в Америке учились, то они образованы лучше, чем средний финский школьник. То есть, там нюансов много. То есть, эти все вещи, их нельзя сравнивать. Эта система очень сложная. То есть, там нельзя. Но в случае Gemini там конкретно был файл, когда, то есть, у них как бы вот эти исследователи, которые занимаются этим искусственным интеллектом, они как бы, у них есть тесты, когда проследить похожие варианты. Да, да, нет, нет. Вот, то есть, там четко видно, что есть какие-то дополнительные инструкции, помимо органического изучения интернета и мира.
Вот, ну, это следует ожидать, что полностью открытого искусственного интеллекта, по крайней мере, в открытой модели, в такой доступной всем коммерческой, скорее всего, не будет. Понятно, что многие государства не хотят, чтобы искусственный интеллект философствовал на тему их легитимности и какие-то религии, чтобы ставились под вопрос. Ну, и там, не говоря уже о всяких там вредительских вещах, как сделать бомбу, там, и как научиться манипулировать людьми так, чтобы они этого не понимали, но делали все так, как ты хочешь. Ну, всякие такие вещи, как бы, их можно найти в интернете, да, но чтобы тебе искусственный интеллект тебя вот натаскивал по этим вопросам, я думаю, что есть органы власти, которым это совсем не по душе, и они будут всячески этому противостоять. А в этом случае я не стал относиться с отвращением к Gemini, потому что мне он нужен там, для программирования и для там, сколько, какие аэропорты находятся там, в районе Сан-Франциско, там, дальше в таком духе. То есть, это он знает такие вещи, как бы, а что мне еще надо там? Спрашивать, справедливо ли то, что было рабство там и прочее. Ну, я эти все примеры, которые слишком сильно так форсированы на Твиттере там и прочее, я их особо не люблю. А, ясное дело, что с ними будет, да. Вот. Ну, вот, например, на днях я тебе показывал картинку, мне чат GPT отказался рисовать вьетнамки, флип-флопс. То есть, он сказал, что наш полисе...
На белом фоне,
да, потому что... запрещает рисовать, да, тапочки на белом фоне. Ну, хотя потом выдал он мне. Там дело было как? Я сначала сделал фотку, скормил ему фотку ног в этих вот тапочках. А попросил сделать мне его интерпретацию такой композиции, но только вид сделать сверху. Я просто хотел, чтобы была стопа, как-то, которая была, ну, не знаю, как бы он это изобразил, но мне интересно было бы. Сделал мне вот стопу в вьетнамках. Он отказался. 2 или 3 раза я прям просил его. А потом он меня спросил, а хочешь я тебе generic version, то есть что-то такое как-то общее, да, без конкретики. И он мне выдал фотографического качества эти вьетнамки потрясающие. Просто там вот не отличишь фотографии на белом фоне и прочее. Но чтобы там была еще нога, стопа с пальцами, вот это он отказывался делать. Вот ты пойми, да? А завтра что будет? Завтра он скажет, что слушай, ты хочешь программировать какой-то сервис, мне кажется, это неэтично, там, или ты будешь слишком сильно конкурировать с существующими сервисами, мне кажется, тебе не нужно помогать в этом деле. Ну, что-нибудь такое там, да? Ты хочешь делать конкурента Фейсбука, нам не нравится это, да.
Было же в GitHub'е, там, ну, в программировании вообще концепция была, что там есть разные ветви, есть мастер, слейв, там это тоже выяснилось, что нельзя эти слова использовать, потом, знаешь, child and parent, все вот этих ограничений очень много, то есть язык же, он очень живой и богатый, и люди часто используют аналогии, потому что, ну, как бы, тебе очень легко сказать, вот это главное, это не главное. Ну, как только ты начинаешь использовать что-то главное, не главное, чисто в иерархии каких-то своих файлов или там процессов или каких-то алгоритмов, выясняется, что вот эта иерархия, концепция, она противоречит с политической корректностью многих людей, которые борются за справедливость, потому что они в целом не любят иерархии. Хотя иерархии существуют везде в мире и среди, не знаю, животных и растений, и все там это и все есть, но как бы им кажется, ну, несправедливо, и мир вообще жестокий, несправедливый, вселенную все надо переделывать, они не знают, как навести, чтобы было чисто на улицах города, где они живут, но они думают, как они знают, как это сказать, всю вселенную подкрутить. Ну вот, и, конечно, это будет сталкиваться. И нельзя политически там, то есть сказать, ну я только пишу коды, оно все равно будет вылезать, что ты будешь использовать какие-то цвета или, не знаю, соотношение файлов, и ты будешь с этим сталкиваться все равно.
Да, но я хочу тебе предложить тему про искусственный интеллект, но немножко на другую область деятельности. Вот, ты слышал, что эти вот ИИ-приложения, которые генерируют музыку, они тоже ведь тренируются на настоящей музыке, они же не просто абстрактно как какой-то там придумывают музыку сами, они делают то, что людям уже нравилось годами. И какие-то там набор музыкантов, по-моему, в Калифорнии стали судить эти компании за то, что они на их музыке якобы тренировались. И вот возникает такая вот морально-философская дилемма. А имеет ли вообще какое-то основание кто-то закрывать компании, требовать или там платить деньги за то, что и так уже как бы все слушают? Да? То есть вот я сегодня послушал радио, я такой напеваю, такой думаю, хорошая песня, может, мне что-нибудь такое тоже сделать, меня вдохновила она. И я ее по памяти так как-то воссоздал, свои слова сделал, там, сделаю помедленнее, вместо саксофона гитару и так далее. То есть, это же моя песня, то есть, а тот человек, который сделал, или та группа, которая сделала песню, которая мне понравилась, меня вдохновила, они тоже у кого-то вдохновились, да, то есть... В чем разница, то, что какие-то люди, да, вот руками создают программы, которые вдохновляются? Это же тоже люди делают просто на основе других. Но считается, что это достаточная причина для того, чтобы судить эти компании, которые с этими алгоритмами приходят на рынок. Что ты думаешь по этому поводу?
Разница основная, конечно, в масштабах. Когда один человек, ты, предположим, послушал радио, там уже пример есть, что когда ты слушаешь радио, кто-то за это платит этому музыканту. То есть, может быть, не ты заплатил, но заплатил рекламодатель, который платит радиостанции за то, что они рекламу. В итоге деньги этот музыкант получил. Когда это соскребли вот этот искусственный интеллект там, и обработал все, они, конечно, там тоже заплатили один раз, но так 1000 радиостанций по всему миру платили за эту песню, и там люди покупали диски, и все, и ходили на концерты, все, это как бы, да, там музыканты, они неплохо зарабатывали, у них проблема, что они вот писали письма, а теперь, если искусственный интеллект у них забрал и делает похожее, то они просто будут намного меньше зарабатывать за те же самые песни, которые они писали, и компании, которые это будут использовать, они будут там брать, вот там, как ChatGPT, OpenAI берет там $20, они будут купаться в миллиардах за счет того, что они соскребли эти песни и музыкантам ничего не заплатили. И у них возникает такой чисто, ну, чуваки, вы там рубите бабло, гигантское количество. Почему вы со мной не делитесь? Вы же научились на моем примере. Ну, тут же ты, когда послушал радио, ты там косвенно копеечку заплатил. Ну, ты чуть послушал. У тебя масштаб другой. Ты один человек, ты не можешь там сразу послушать сразу там миллион песен в течение дня и миллион видеоклипов и отовсюду музыку собрать все, и начать массово агрегировать. Количество переходит в качество. И в этом плане это принципиальная разница.
А не похоже ли это на там, увольнение лифтеров, чтобы они кнопки больше не нажимали, люди сами нажимали себе кнопки. То есть это какой-то бунт людей. Ну, окей, я абсолютно понимаю, что если перевести на меня прожектор и сказать, окей, вот ты сейчас там что-то программируешь или дизайнишь, там, Василий, AI делает лучше тебя это. Вот прям вот конкретно лучше. И ему, я напишу тебе email и напишу AI email. И попрошу сделать одно и то же, и я получаю быстрее и лучше от AI. Ты не нужен больше, до свидания. И после этого я не могу найти день работу, потому что мне все одно и то же говорят. Мне было бы неприятно, я вряд ли бы, конечно, судил кого-то за это, но если бы какой-то предложили мне там большой, присоединиться к большому процессу, так, большой жалобе, я бы, может, присоединился, потому что чем я терять, да, в такой ситуации. Вот, наверное, то, что происходит.
С лифтерами разница состоит в том, что когда ты поставили в лифт кнопочки автоматизированные, они не должны имитировать этого лифтера, программист там сам. То же самое с AI, с музыкой. Если бы он AI писал музыку не, говоришь, а вот сделал мне в таком-то стиле, а такой-то стиль основан на каких-то музыкантах, которые часами, днями жертвуя свое здоровье, вкалывая себе наркотики и там все такое создавали потом и кровью, а если ты, вот, говорит, сделай такую музыку, вот, выбери такие-то музыкальные инструменты, сделать какой-то бит, там, долго описывать будешь, не, чтобы он не пытался основываться ни на чем стиле. К такому у AI не было бы претензий. Претензии-то, когда он берет что-то готовое, чужое, и агрегирует в больших количествах. Там вот эта агрегация в больших количествах, представь, есть концепция библиотек. То есть, хорошо, людям полезно, ты пошел в библиотеку, взял книжку, бесплатно почитал, вместо того, чтобы ее покупать в магазине. Нормально, но если ты эту книжку начинаешь выкладывать в интернет, что все могут ее почитать, то это немножечко другая концепция, потому что вот этот уровень масштабирования, он принципиально меняет модель. То есть ты можешь книги писать и все, но если как только ты написал книгу, ты пришел показать своему издателю, он говорит, а, офигенно, раз там, хоба, и всем она доступна бесплатно. Ты говоришь, ну что ты сделал, я тебе только показал, там, чтобы ты почитал, ты выложил на всех. Это как бы не годится. Вот, и здесь то же самое.
Да, но еще один философский вопрос, который у меня всегда возникает. То есть я сам как бы музыкант, по крайней мере, иногда бываю им, возвращаюсь в это, но я много времени провел в жизни, там, делая музыку. Я никогда это не делал источником заработка. Я всегда это держал в качестве хобби, поэтому мне никогда не было страшно, что я это когда-то потеряю и перестану там хлеб зарабатывать себе. И поэтому у меня такая проекция на всех музыкантов, которые жалуются на то, что им Spotify мало платит, что они там AI их там что-то у них крадет. Ну, реакция такая, ну не пиши музыку, ну, извини, ну мы не расстроимся сильно. То есть музыки уже в мире хватает. То есть ты же не доктор, какой-нибудь не инженер, который там делает вещи, которые там человечество вперед двигают. Это все там песни, пляски. Это приятно, конечно, все это бодрит, но это без этого не развалится общество. То есть мы уже сидим на миллиардах песен и композициях, и люди будут делать бесплатно дальше, продолжать, перехватить этот флаг. То есть как бы, ну, это у них есть легальная основа. Это музыка, которую люди пытаются защитить, она, у них есть копирайт, у них есть закон, который защищает. То есть у них есть какая-то есть база для этого обвинения. Но в целом сочувствия у меня как-то к ним нет, несмотря на то, что я даже музыкант, который не зарабатывает музыкой, поэтому мне как-то, ну, как, ну в такой фаталистической точке зрения, это как бы, если вы выберете как динозавры, ну, и ничего страшного.
Это немножечко такая упрощенная модель, потому что, ну, во-первых, ты затрагиваешь концепцию вообще защиты авторских прав, и общество пришло к тому, что если, ну, как бы, если ты сможешь не конкретно, ну, там, есть какой-то там, не знаю, вот есть ты, Вася, музыкант, есть какой-то другой музыкант, там, не знаю, Петя. Если он там, Петя, не сочинит песню, может быть, для общества это неплохо. Но если ты берешь общество в целом, а вот эти авторские права, это как бы результат общества в целом, то общество в целом, можно сказать, ну, нам как бы выгодно, чтобы в нашем обществе права защищались, потому что в среднем это дает больше стимула другим людям создавать. Другие больше создают. Там те же музыканты, они покупают музыкальные инструменты, они там ходят в музыкальные школы, там они выступают на концертах продают пиво и пиццу, там, в общем, экономика двигается. Если ты начинаешь чуть-чуть подкручивать там меньше авторских прав, оно, значит, чуть-чуть меньше, раз, меньше экономической активности. Потому что выяснили, что, ну, так, пронаблюдали экономисты, что защита авторских прав – это признак законности в обществе, где больше законности, лучше работает экономика, все работает лучше. То есть оно все немножко как бы взаимосвязано. Мир большой и сложный, и вот такая взаимосвязь есть. Почему иногда не очень жалко этих музыкантов? Потому что мне кажется, на самом деле, что произошло, что появление вот этих технологий в какой-то момент дали этим музыкантам слишком большие заработки. То есть раньше музыканты как-то, ну, 100 лет назад, скажем так, играли в клубах, там, на концертах, все и зарабатывали. Потом появились вот эти записи такие. То есть раньше музыкантам, чтобы стать мультимиллионером, трудно было представить, чтобы он такое мог делать там 150 лет назад, выбиться наверх общества, быть знаменитостью и все. Просто было невозможно. А вот эти средства связи позволили им добиться, ну, диспропорционально большего влияния и заработка. Ну, может быть, они заслуженно, но к этому как бы такие посредственные музыканты, они тоже говорят, ну, я, конечно, зарабатываю меньше, чем там, не знаю, Майкл Джексон или Мадонна, но я все равно хочу много зарабатывать. А люди уже так думают, ну, блин, ты вот там посидел, песни посочинял, я вот тоже для себя сочиняю, как бы, а почему ты должен сразу много зарабатывать? Вот. Ну, так, то есть, справедливость здесь немножко по-другому работает.
Да, ну, не знаю, все равно у меня как-то... Ты меня интересно показал сторону этого, что другие экономические вещи начинают... Круги на воде расходятся, да, и начинают вещи пересекаться. Это, конечно, все важно. И жить в цивилизованном обществе, где защищаются права, это очень тоже важно, да, чтобы чувствовать себя уверенным. И, в принципе, люди искусства, ну, должны иметь какие-то свободы, права и возможность зарабатывать. Но в целом... Самые эти вот какие-нибудь ярые представители успешных музыкантов, которых все любят, они тоже стоят на плечах гигантов и, скорее всего, на плечах тех, кто особенно никакого состояния не сколотил и был очень даже интеллектуально обворован. То есть, ну, я не могу делать такие заявления про всех, но там как бы все как-то повязаны. В общем, я, в принципе, противник от этого давления на то, чтобы AI чего-то там не тренировался на чем-то. Но, возможно, такие рычаги нужны для того, чтобы сделать его, ну, более, что ли, зрелым и удобоваримым и допустимым вообще в обществе, чтобы он делал вещи, которые не просто чисто на плагиате живут и питаются, а что-то свое, какое-то новое двигал или... Знаешь, не знаю, а можно ли? То есть, может, уже все придумано.
Все не придумано.
Может быть, это такие микроскопические...
Смотри, вот эта тема, да. Что нужна ли новая музыка, нужны ли новые картины, нужны ли новые книги, вот эта мысль о том, что все уже давно придумано, и там даже технические изобретения в том числе. Мысль не нова, это люди говорили там и 100 лет назад, и 1000, как бы, ну, сейчас смешно рассуждать, представляешь, там, если бы не существовало той же музыки за последние 100 лет, ну, как бы, ну, вроде было бы много раньше музыки до этого было, но как бы не очень хочется жить, вот если выбрать, предположим, две страны, в одной нет музыки за последние 100 лет, там, как бы странно, и то же самое с картинами, кино, там, литература, скажем, какая-то странная страна, они там застряли в прошлом, не хочу там жить, и не хочу там работать, и это как бы будет очевидно. Искусственный интеллект, вот смотри, тема такая, что с одной стороны хочется, да, чтобы искусственный интеллект, ну или эти LLM-модели или следующие, они как бы мощные, могут там все делать. Как бы с одной стороны мы все получим пользу от их развития. Как бы хорошо, офигенно, развивайтесь. Если у них будет неограниченный доступ к этому всему, они научатся очень много чему, будет очень полезно, будет офигенно. Но если это при этом убьет стимул какой-то создавать людям, то к чему сойдется, то весь интернет превратится, вот, знаешь, как вот Google уже убился. То есть там сейчас, если ты в Google ищешь, там очень трудно найти часто хорошие страницы, потому что там все напичкано этими страницами, вот это SEO, да, Search Engine Optimization, и идешь, это какие-то перепечатки из старого прошлого, с других страниц, там, какие-то агрегированные списки, которые никому не нужны, абсолютно бесполезны. И мы же не хотим, чтобы вся музыка, там тоже все искусство, вся литература превратилась в вот то, что ChatGPT сам насоздавал, потом сам, это же неизвестно.
Так этого и не будет. Независимо от чего, такого не будет. И всегда же будут люди, которые будут идти против течения. Вот на них мы и будем получать новое. А те, кто просто жалуются...
Речь идет о том, что вот этот AI может выскрести вот это создано, потому что люди выкладывали, думая, что такое в будущем не смогут сделать. А дальше те же музыканты, они не буду выкладывать в интернет, будут только своим друзьям делиться в своем частном клубе. И это будет просто за стеной, и мир этого не получит. Это будут более узкие круги, и тебе трудно будет найти. Там, начнут делать устройства с защитой, которые все. Это как бы, когда не существует защиты авторских прав на юридическом уровне, начинают делать защиту на механическом уровне. То есть, ну, просто если патентов нет, начинают делать секреты. И почему все эти системы придумали? Потому что без них сразу возвращаемся в средние века. То есть, там ты все секретные, все прячут, все. Тебе надо защищать физически. Если ты не можешь свою музыку защитить юридически, ты будешь ее отрезать доступ. И это замедляет развитие человечества. Это плохо. Смотри, я к чему все это говорю? То есть, я не к тому, что плохо, что AI будет изучать, собирать всю эту музыку. И речь идет о том, что давай, пускай он будет доступ, но давайте сделаем так, что это немножечко компенсируется. Если эти компании начнут получать сверхприбыли, чему почему бы они не должны этими сверхприбылями делиться с теми, на труде кого они эти сверхприбыли получают?
Я согласен, да. Абсолютно нет никакой причины им просто зажимать это себе, тем более, если документально они могут подтвердить или... Трудно, конечно, залезть к ним в сервера, но они должны быть сами честными, да, сказать, что мы тренировались вот на этой музыке, вот этого каталога, вот этой компании. Соответственно, давайте найдем юридическую какую-то середину, в которой мы будем откидывать какой-то процент, потому что мы теперь компания коммерческая, мы получаем прибыль. Я с этим абсолютно согласен, да, потому что если это можно все разобрать, естественно, там споры будут, и грызня, и перетягивание одеяло, и вот вы не поняли нас, мы на самом деле брали все на все это, вышло другое. Но я думаю, что если цивилизованные люди пообщаются, это какой-то консорциум будет, что-то можно к чему-то прийти.
Бадание и происходит, да. То есть эти компании бодаются между собой, там будут суды туда-сюда. Оно будет несовершенно, может быть, займет, там, не знаю, следующих еще 50 лет или 10 или 100. То есть это сделать, чтобы было честно, и, может быть, оно в итоге получится не оптимальная модель. Но вот человечество лучше не может. Ну, мы видим, что вот тот же Китай, например, да, там меньше уважают интеллектуальную собственность, да, других стран особенно. То есть, свое они уважают. То есть, если ты там китаец у китайца что-то украл, то они еще максимум будут. И то же самое в России видно. Тут те же иногда пиратские копии каких-то русских результатов творчества иногда сложнее найти на тех же русских торрентах. Потому что там свои.
Ну, да, потому что их прячут лучше.
Ну, их лучше там бандитов насылают, я не знаю, как договариваются как-то, но... Так или иначе, то есть возникает, ну, это вообще все опять сводится опять к политике, как устроен мир, деление, там, Запад, не Запад, там, глобальный юг, и там, давайте жить в правовых государствах, или давайте у нас будет закон джунглей, какое хорошо справедливость, нехорошо, борьба, там, марксизм, не марксизм, все равно к этим складывается вещам, это вот то, что я называю первые принципы, оно все равно к ним скатится, и может, конечно, абстрагироваться, но все равно к ним придет, и такие большие вещи, как искусственный интеллект, они просто это все оголят, эти все старые вопросы, к этому придет.
Да, поэтому это актуальная тема, поэтому я рад, что мы о ней поговорили, потому что искусственный интеллект действительно микроскоп ставит на все это и огромный рупор, да, то есть это начинает все увеличиваться в несколько раз, видение всего происходящего и вообще на чем базируется вся интеллектуально-культурная иерархия и вообще фонд наш мировой, да, то есть это мы-то прочесываем это книжка за книжкой, там, сайт за сайтом, а искусственный интеллект это просто в миллиард раз быстрее все это поглощает, и что из этого выходит, мы наблюдаем в реальном времени. Так что...
И единственное, вот, что мы не обсудили, это вот, смотри, в этом всем вот эти есть крупные компании, которые все сгребают, а еще же будут эти модели open-source, или просто люди смогут сами создавать свои модели, тогда это вообще это еще усложнит. Но да, я с тобой согласен, это приносит линзу, и масштабирование это влияет, только масштаб. Да, тема большая, ее всю не обсудить, поэтому да, давай закругляться.
Хорошо. До следующего раза.
До следующего раза.
Заходите к нам в Телеграм. Пишите нам имейлы.
Ну, пока.
Пока.